Алиса Чернышова. Основание Великого Ордена Боевой Кочерги. Это легенда об основании и становлении Великого Ордена Боевой Кочерги, который стал таковым вопреки здравому смыслу, проискам злобных врагов. Или сказ о том, как был основан Великий и Неповторимый Орден Боевой Кочерги, записанный учеником данного ордена, признанным мудрецом Забухусом, со слов основателей. Или подлинная достоверная история о том, как несколько славных горожан и путешественников, монах-паникер, лесооборотень с выпирающей общественной позицией, пьяные толстые тануки, волшебница, которые зовут меня не зовут, герой по имени Большой Длинный Меч и кухарка Хэм, которая сама не поняла, как ее угораздило связаться со всеми этими психами, спасали город от мастера печати небесной справедливости.
Глава первая.
«Мы все умрем»,
— сказал монах-паникер. Все на него посмотрели с мрачным раздражением людей, которые просто не могут больше слушать чье-то нытье, но при этом по техническим причинам не способны никуда уйти от источника словесного поноса. Во многих глазах, по разную сторону решетки, читалось желание забить кому-то зубы в глотку. Но адептов, вступивших на путь трусости, чужим неодобрением не напугать, потому монаха так просто было не пронять.
«Я чувствую, как холодок смерти ползет у меня по спине», — сообщил он драматично.
«Успокойся, это просто блоха», — зевнул толстенький мужичок в роскошном шелковом ханьфу, явно с чужого плеча. Его заявление почему-то никого не успокоило, скорее даже наоборот.
«Блоха!»
– взвизгнула пятихвостая лисица, красивая, как все представительницы ее племени.
«Мои хвосты!»
Она сделала попытку подобрать эти самые хвосты, и многие присутствующие, включая стражников, залипли на грацию движения и покачивание тех частей тела, которые не были хвостами, но от этого не менее радовали размерами. Впрочем, монах-паникер, спасибо ему большое, не позволил народу впасть в какие-то там заблуждения и во всю мощь легких, внушительную, ни отнять, ни прибавить, загласил.
«Блоха! Как блоха? Почему блоха? Мне нельзя блох! Я же заболею и умру! Вы знаете, какие болезни переносят блохи? Нет, не знаете! Там огромный список! Возможно, я умираю прямо сейчас! А-а-а!»
«А ну, заткнулся!» Стражник с размаху долбанул по решетке. «Иначе я прямо сейчас зайду и прерву твои страдания!» «Как звучит?» Монах издал горлом некий неопределимый булькающий звук. Но заглох. «Как блохи вообще могут что-то там носить? Тем более болезни!» — пробормотал второй стражник, который как раз заглядывал в кувшин, очевидно, пытаясь узреть там не то ответы на вопросы бытия, не то смысл жизни, не то утопшую муху. «Они ж вон какие, маленькие. Ты их еще послушай, они тебе и не такое расскажут!» — буркнул тот, что бил по решетке. «Пьяный сброд, как он есть!»
«Возможно, это должны быть магические блохи!» —
прогудел из своего уголка камеры герой, слегка потрепанный, но пожизненно не сдавшийся.
«Волшебные блохи, которые могут нести в себе духов злобных болезней. Мне учитель говорил, такое бывает».
«У-у-у!»
— схлипнул монах-паникер. Стражник у решетки, недолго думая, ткнул его копьем, древком, но все равно это вряд ли было очень приятно. Монах захныкал.
«Вот видишь!» — фыркнул стражник.
«Просто горстка полоумного отребья!» Толстячок в роскошном наряде не по плечу тяжело вздохнул, выудил откуда-то из складок одежды богато украшенную серебряную флягу и от души отхлебнул. Стражник тут же протиснулся сквозь решетку и выхватил флягу.
«Эй!» — возмутился толстячок. «Это мое! Твое! Ты в любом случае его у кого-то украл!»
«Я не крал.
«Знаю я таких, как ты!» — фыркнул стражник, поднося флягу к губам. «Все вы!»
«Я бы это не пил, если бы я был тобой!» — вежливо сообщил толстячок.
«Оно сделано под меня, потому очень крепкое!»
«Но хорошо, что ты не я!»
«Пожалуй, таки хорошо!» Стражник отхлебнул из фляги, издал невнятный звук и сыпался на пол.
«Ну вот», — сказал толстячок, — «а я предупреждал вообще-то».
Второй доблестный страж порядка вскочил. «Что ты с ним сделал?»
«Я? Помилуйте! Это он забрал мою флягу, и я его предупреждал!
Кто ему виноват, что он такой хиленький?
Не хмурься ты так, ничего ему не будет! Проспится и станет как новенький!»
И еще даже и снов отличных насмотрится.
И действительно, стражник на полу смачно всхрапнул и принялся бормотать что-то там о задницах. Второй стражник глубоко задумался, что вообще теперь делать. И снова решил заглянуть в кувшин в надежде, что там все же отыщется просветление. Ну или не до конца утопшая муха, чего подсоветует на худой конец. Кто знает, чем бы дело кончилось, если бы в этот момент в подземелье не зашел сам глава стражи многострадального города Моцялу? Всеми, ну, некоторыми, уважаемый господин Бык. Было у него, конечно, и другое имя, но, как и многие маги Западной долины, он предпочитал брать прозвище, чтобы не искушать судьбы звучанием от рождения данного имени. Человеком Бык был вполне неплохим, особенно с учетом занимаемой должности. С вышестоящими не забывал под настроение пьянствовать, но так, чтобы не слыть ничьим протеже. С простым людом был в меру вежлив, в меру весел и в меру строг. Некоторые шутили, что ему стоило бы взять прозвище в меру, но, конечно, никто не рисковал говорить ему подобное в лицо. С подчиненными же он не зверствовал попусту, но и умудрялся при этом держать разномастный сброд, каким, по сути, являлась стража в винно-ежовых рукавицах. Вот и сейчас, зайдя и немного послушав бормотание падшего подчиненного насчет задниц, он легким пинком откатил его в сторону, подобрал выпавшую из его рук флягу и осторожно понюхал. «Вино из-за виноградников небесных птиц», — хмыкнул он. «Я так понимаю, ваше, господин Тануки?»
«Мое, мое!» — вздохнул толстяк. «Я вашего подчиненного честно предупреждал, что он сразу опьянеет, но он не слушал».
Несколько человек, сидящих в камере, уставились на него удивленно, пока что этот человек был похож не на таинственного оборотня с островов, а на проходимца. У него даже ушей и хвостов не было. Ох уж эти иноземцы!
«Вот уж не сомневаюсь, но все же буду вынужден конфисковать, если не хотите оспорить мое право это сделать».
«Конечно».
«Да на здоровье!»
Бык хмыкнул, сложил руки на груди и задумчиво смотрел всех, собравшихся в камере смирения, созданной специально для магов. На лисице взгляд его задержался, но надо отдать ему должное ненадолго и почти не мигрируя ниже глаз.
«Ну так, — сказал бык, — господа, у меня для вас новости хорошие и плохие. С каких начать?»
«С хороших!
— оскалился Тануки. — Вместе порадуемся!»
«Ну-ну, хорошая новость. В той драке в таверне никто слишком серьезно не пострадал».
«Мы готовы плакать от облегчения».
Голос Тануки был идеально ровным, но ирония подразумевалась.
«Вам стоит.
Бык явно не был впечатлен. Как люди и оборотни, нарушившие общественный порядок и напавшие на почтенного горожанина».
«Что?» — воскликнула лиса. «Мы напали на этот кусок дерьма? Где там? Это его стражники первыми на нас кинулись. Он их натравил. Почему он и его псы не сидят тут с нами?»
Бык вздохнул и демонстративно потер лоб. Он некоторым образом выглядел как человек,
который устал от разговоров с идиотами еще в позапрошлой жизни и чувствовал себя ровно так же, чтоб ее подкинула эту карму.
Во-первых, я, разумеется, не мог посадить в клетку человека, вхожего в дом градоправителя, особенно учитывая, что он, по его собственному мнению и по утверждениям очевидцев, защищал свою честь от ваших, собственно, оскорблений.
Я не сказала ему ничего, кроме правды.
Отлично! Широко улыбнулся бык. Вот с этого, пожалуй, начнем. Точнее, с вас. Вот что мы сделаем, господа. Каждый из вас представится. Расскажет, кто он такой, какой магией владеет, как оказался вовлечен в эту историю, какова его роль.
Пока просто. Как вы считаете? Так что давайте начнем с вас, госпожа Яо. Кто вы такая и какую такую правду вы поведали уважаемому владельцу нескольких заведений в городе?
Меня зовут Яо Миле. Моя магия вам должна быть очевидна с первого взгляда, и я выступаю за права всех лис-оборотней.
Хм, вас кто-то назначил?
Я сама себя назначила.
Понятно.
Не надо делать такое лицо. Кто-то должен был.
Хорошо, как скажете. Итак, вы пришли в таверну специально, чтобы говорить с господином Дзэджо.
Да, потому что он начал давить на родителей моей двоюродной кузины, чтобы те продали ее в его бордель. Иначе он не даст им житья. Мол, какую бы другую дорогу они для нее не выбрали, он пожалуется, что она использует магию обольщения, и ее арестуют.
Хм, но лисы живут магией обольщения и питаются чужой любовной энергией. Это ваша сущность и бордель? Очевидная?
Нет, в том-то и дело. Мы питаемся многими типами энергии, близко не одной, только любовной. Я отрастила себе 5 хвостов, практически не используя обольщение. И я убедила родителей кузины поступить так же, продать ее в помощницы магу-защитнику, как в свое время было со мной. Я даже нашла мага, что согласился бы купить ее контракт. Но этот кусок говна попытался все разрушить, как будто в наш век всегда каждый может выбирать, кто купит его контракт. Лисы не имеют такого права и принадлежат только борделям.
Ну, как бы...
В законах не сказано ни слова ни о чем подобном. Это произвол. Лисы заслуживают равноправия. Мы не только объект фантазий, мы личности.
Бык кивнул. Он очень старательно не смотрел никуда, кроме глаз. Но его взгляд то и дело переползал на нервно подергивающееся лисье ухо со множеством звенящих сережек. Хорошо, мы не будем сейчас углубляться в то, кто какая личность. Вы именно это сказали почтенному Дзэджо? Что он?
Кусок дерьма, кретин, ничего не понимающий в магии, и должен убрать свои грязные лапы от моей кузины, в идеале от всех прочих лис. Да?
Отлично. И?
И тогда этот кусок дерьма направил на меня своих стражников, я бы с ними разобралась одной левой. Но тут зачем-то вмешался этот полудурок с мечом. И тогда вольной силой снесло все столики и понеслось.
Вот уж действительно понеслось. Бык вздохнул и повернулся к сидящему в уголке побитому герою. Ну что, теперь твой монолог, уважаемый господин. Герой поразительно большой и красивый. Если вам по нраву классическая красота мускулистых воинов, конечно, юноша, решительно посмотрела на быка большими блестящими глазами.